Дифирамб.
Андрей Смирнов в нашей студии. Через несколько минут будем принимать ваши звонки, ваши вопросы по телефону прямого эфира 363-36-59. И я вновь обращаюсь к тем вопросам, которые были к нам присланы на сайт. Здесь много разного, но вот не оставляют в покое груз 200 наших слушателей, тем более, что вы как защитник этого фильма не на всех произвели впечатление положительное. Кое-кто с вами не согласен.
Надо
и вы
думать.
Знаете об этом.
Конечно.
Ваши яркие выступления в поддержку фильма «Груз 200» на Первом канале были очень эмоциональны. Если бы сегодня вы снимали ремейк фильма «По сегодняшней жизни», где очень много оборотней в погонах, то какие ужастики вы бы включили в фильм? Еще хотелось бы вас спросить, молодым женщинам фильм «Груз 200» лучше смотреть до родов или после? И еще, рекомендуете ли вы смотреть «Груз 200» своим внучкам и внукам? И еще, это все пишет один человек, пропагандируя фильм «Груз 200», мне кажется, вы взяли на себя маленькую часть ответственности за появление в интернете видеоролика с казнями. Так считает Олег из Санкт-Петербурга.
Могу только посочувствовать Олегу из Санкт-Петербурга. Что касается молодых женщин, то я прошу прощения, не гинеколог, советы им не даю. А что касается моих детей и внуков, то они, конечно, все видели «Груз 200». Что я должен на это отвечать? Все, что я хотел сказать,
вы сказали.
Я сказал в эфире.
Борис, Москва, спасибо за искренний и очень честный фильм «Свобода по-русски». Жаль, что смотреть приходится не на телевидении. Как вам удалось придумать для него Шевчука? Ни один самый хороший артист не смог бы так читать.
Вы, как приятно. Спасибо большое. Борис, да?
Да.
Это очень приятно, потому что фильм «Свобода по-русски», о котором мы с вами говорили когда-то в «Эхе Москвы», ну, он существует, он продается на DVD, он висит в интернете. Но, конечно, эта аудитория несравнима с тем, как если бы ее показали по одному из национальных каналов. Но тут я оказался бессилен.
«Можете ли вы отказаться снимать актера?» – спрашивает Виктор. «Если узнаете, что его политические взгляды прямо противоположны вашим, или если получите команду сверху, этого не снимать. Возможно ли последнее?»
Нет. Во-первых, сегодня такого нету. Если я знаю, что существует практика на каналах, борьба, если один актер там задействован в работах Первого канала, так он не попадает во Второй канал. Я слышал об этом сплетни, так это или не так, я не знаю. Но никаких указаний сверху, естественно, никто сегодня. Цензуры нету по-прежнему в кино. В смысле, когда, по крайней мере, пока ты его делаешь. Вот. А что касается политических взглядов, я с этим не сталкивался. Но да, допускаю, что мы могли бы разойтись по политике. Скажем, я считаю Бурляева гениальным артистом. Но мне трудно себе представить, чтобы мы сегодня работали вместе.
А если бы вам понадобится вот такой актер?
Ну, понадобится. Так знаете, режиссер в этом смысле профессия глубоко аморальная. Ради хорошего результата в искусстве режиссер пойдет и будет уговаривать и говорить: я буду помалкивать, считай, как знаешь, но только сыграй мне эту роль.
Я помню, такая пьеса была, там же тогда же ставил ее Леня Трушкин у себя в театре Антона Чехова, играли Костя Райкин и Татьяна Васильева. А там герои и героини периодически в течение многих-многих лет встречаются в одном и том же отеле, то есть у них там у каждого своя жизнь, и вот у них такая связь любовная всю жизнь. И там есть один момент, когда они в какой-то очередной раз встречаются, и вдруг в постели она выясняет, что он голосовал за республиканцев. Она в бешенстве вскакивает и говорит: я никогда не лягу в постели с человеком, который голосует за республиканцев. Я понимаю, что это, конечно, они могут себе позволить такую иронию. У них в этом смысле не так все... страна не выбирает курс, когда она меняет президента. Да, у нас, к сожалению, увы, я допускаю, что такое возможно, и это не комедия. У нас могут муж и жена расстаться по политическим разногласиям. Могут?
Конечно, могут. Но точно так же и в Америке. Не стройте иллюзий. Точно так же и во Франции. Я знаю, ведь очень часто в семье муж не говорит жене, за кого он будет голосовать. То есть это считается как бы, значит, его частным делом. Тем не менее, все-таки семьи, которые я знаю, конечно, их политическая платформа
единомышленники.
Конечно.
Как интересно. Может быть, нам все время казалось, что, кажется, что именно нам присуща такая излишняя политизированность. А в Европе, в Америке, думаете, так же активно люди реагируют на политическую жизнь?
Вы знаете, мне кажется, формы несколько другие, но мне кажется, вообще русские, в частности, склонны, с одной стороны, очень преувеличивать свою особость, а с другой стороны, им очень часто кажется, что мы во всем хуже других. Да неправда, в общем, мы из того же теста сделаны. Ну, наш политический режим развивался иначе. Там, как известно, в Лондоне первая станция метро открылась в том самом году, когда у нас отменили крепостное право. Но у нас своя история, понимаете? Я всей душой понимаю, уверен, что Александр Сергеевич Пушкин, когда он говорит, что я не мыслю себе другой истории, кроме истории наших предков, говорил это не для чьего-то чужого уха, а говорил совершенно искренне. Я тоже не могу себе представить. Я обожаю Францию, французскую литературу, французский язык. Вот я работал там, но я не могу себе представить, чтобы я бы мог жить там и пытаться стать французом. Это невозможно.
Ну, посмотрите, Андрей Сергеевич, вот мы с вами живем вот эту вот, в течение вот этого времени, вот эту вот новейшую историю. И даже за это там, за эти 20 лет, сколько раз нашу страну швыряло из одной крайности в другую, и насколько поразительно то, что для меня это обратимость всего, что с нами происходит. Мы, одно время была очень популярна фраза «этот процесс необратимый», оказался очень даже обратимый. Вот буквально на прошедшей неделе, не знаю, 2 или 3 дня назад, я услышала одну из инициатив кого-то из думцев, там немного чего говорят, но бывает, вот буквально совсем недавно, а давайте отнимем лишим российского гражданства Буковского. Понимаете, как опять, понимаете? Так что вполне возможно, что и, не знаю, Бунина признают антироссийским вновь писателем и запретят вообще его издавать. Почему нет? Почему нет?
Я в это не верю. Ну? Вы знаете, мне кажется, у нас все-таки в значительной мере искаженное представление о жизни Запада. Ну, например, Англия для нас является, так сказать,
врагом.
Ну, это для кого мы знаем. Ну, как бы образец демократии и парламентаризма. Да, вот давно въелась им парламентская система, это самая конституционная монархия, прямо в крови у них. Да? А сколько народу участвовало в Англии в выборах в конце прошлого и в начале нынешнего века? Как вы думаете? 5000. 5000. Вот на них, на этих 5000 держалась вся эта система. А знаете, в каком году в Англии было введено всеобщее избирательное право и женщин допустили до голосования? В 1920-м, через 3 года после Октябрьской революции. Эта Октябрьская революция подвигла английское министерство ввести всеобщее избирательное право, чтобы у них не повторилось то, что было в России. А когда в Швеции ввели всеобщее избирательное право? Тогда же, в 20-е годы, чуть раньше, по-моему, чуть не в 18-м или в 19-м году, сразу после Октябрьской революции, потому что шведская буржуазия, которая стояла у власти, трезво отдавала себе отчет, что то же самое может быть у них. И вот сколько времени, лет, ну да, в Швеции не было крепостного права, это правда, там крестьяне были всегда свободны. Но сколько лет Швеция привыкала к этому демократическому правлению? Последние 60 лет.
То есть это все...
А у нас оно только началось.
Для самоуспокоения про газон, который 300 лет нужно стричь, чтобы
так это
получить.
Вот у этих 5000 газон стригли 300 лет. Но в Англии это было 30 с лишним миллионов людей, да, понимаете? Да. Поэтому вот помните замечательный роман Юрия Трифонова о народовольцах, надавался «Нетерпение». Угу. Вот, конечно, я понимаю, что молодому человеку трудно с этим смириться, но вот нетерпение у нас в крови. Мне, старику, уже легче, я уже знаю, что история, на своей шкуре знаю, идет очень медленно и далеко не всегда туда, куда бы мне хотелось. Большей части совершенно в обратную сторону.
363-36-59, телефон прямого эфира, и я сейчас уже передаю слово вам, дорогие друзья, для того, чтобы вы задали свой вопрос Андрею Сергеевичу Смирнову, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Валерий Тамбов беспокоит.
Так. Очень приятно.
Вот, я бы хотел спросить, а как бы попасть в картину Андрея Смирнова? Хотя бы статистом бы.
Очень рад, Валерий, вашему звонку.
Да.
Значит, где-то в начале июля мы приедем туда всей командой. Там уже строятся декорации в Лысых горах, в Царевке, в Кривополяне будем снимать как есть. Мы обязательно, вот Олег Иванович Бетин, губернатор Тамбова, который, хочу просто воспользоваться случаем и выразить благодарность тамбовским властям, которые горячо как-то приняли к сердцу вот идею сделать такую картину, обещали во всяком случае помощь во многом. Мы обязательно выступим по каналу тамбовскому, расскажем, когда, куда являться. Мы очень будем нуждаться в участниках массовых сцен. А может быть, кто-то и слова какие-то получит и скажет. Вот мы были только что с ассистенткой моей Татьяной Тальковой, смотрели актеров и Тамбовского театра. В Мичуринск ездили, там прелестный театр, прелестные ребята, замечательная директриса. Так что мы надеемся на сотрудничество всех тамбовцев. Спасибо за звонок.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста, добрый день.
Можно вот обратиться к Андрею Сергеевичу?
Да, да, пожалуйста.
Дорогой Андрей Сергеевич, это Миша из Москвы, если можно. Нижайший поклон за все то, что вы делаете, и за ваше творчество, и за радостные секунды общения с вами. Я вот из больницы совершенно счастлив слышать у вас голос. Обнимаю, Мунтян. Спасибо.
Спасибо. Ай, Мишенька, дорогой, обнимаю и желаю тебе здоровья.
Это ваш товарищ?
Это Миша, да? Мунтян, это замечательный пианист. Он много лет работал с Юрой Башметом, он это близкий друг, я бы сказал, и я от всей души желаю скорейшего выздоровления тебе, дорогой Миша.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Здрасте. Очень рада, что зазвонилась. Огромное спасибо Андрею Смирнову за его творчество, за все, что он делает. Вообще, мне кажется, художник редкой искренности и честности.
Спасибо.
Очень-очень люблю ваш фильм «Осень». Вообще, ну, все ваши работы. «Осень» в самом начале видела, удалось посмотреть. И вот еще огромное спасибо за обращение к тамбовской теме. Дело в том, что я сама москвичка, родилась в Ленинграде, а муж мой из Тамбовской области. И вопросы у меня два. Вот вы знаете, как на ваш взгляд, сохранилась ли в Тамбове интеллигенция, которая там, безусловно, была? Просто вот мама моего мужа, она преподаватель русского языка, человек необыкновенно глубоких знаний, вообще очень свободолюбивый. И большая беда ведь в этом крае – пьянство. Ну, вот как-то это, конечно, не к вашему...
Поняли. А второй вопрос у вас какой? У вас второй вопрос еще, наверное, есть.
Ну, вот просто вот хотела узнать мнение человека умного, честного,
талантливого.
Спасибо.
Ну, конечно, в Тамбове есть интеллигенция. О чем говорить? Что касается пьянства, то это ведь не местная беда, а, я бы сказал, наша общенациональная. И я не могу сказать, что в Тамбове пьют больше, чем в Орле. У меня нет такого впечатления. Что же касается интеллигенции, да, братцы мои, что было бы с Россией, если в самых дальних ее уголках не было бы нормальной, полноценной интеллигенции? Какие люди есть в Тамбове? Какая там замечательная художественная галерея? Директриса ее и, значит, сотрудники, это мои близкие друзья, прекрасные, высокого художественного уровня музей, какой там прекрасный краеведческий музей, они нам все помогают. Хочу передать, кстати, привет директору музея и сотрудникам, или там с нами работает этнограф, преподаватели какие в высшей школе, там в университете, скажем, вот Александра Михайловна Кальницкая, этнограф, который нам нам очень помогла, которая прекрасно знает губернию. Конечно, там есть полноценный интеллигент. Ну,
подождите,
а как же?
Опять же, к тому замечательному образу, который возник у вас после, перед новостями, вы сказали, что такие красивые места, и там так некрасиво живут люди. Вот вы сейчас говорите, и интеллигенция есть, и перечисляете каких-то замечательных людей, и преподавателей, и краеведов, и историков, которые есть. А почему же тогда все равно...
Ну, это я скорее говорил прежде всего о деревне, понимаете, вот об этом ощущении, умирание деревни.
А разве нету такого ощущения от сегодняшней страны в целом, от того, что от некрасивости жизни?
Ну, во-первых, не надо забывать.
Во всех смыслах этого слова.
Нет, у меня нет такого ощущения. Понимаете, действительно есть в России большое противоречие между тем, что, так сказать, дело рук Божьих и дело рук человека. По моему ощущению, за 74 года советской власти нет ни одного памятника, ни одного здания от Бреста до Камчатки, которое бы украсило Россию, оно ее уродовало практически. Ну, за очень небольшим исключением. Это правда. И вот массовое строительство, вот новые спальные районы чуть получше, и в провинции, не только в Москве. Нет, у меня нет такого ощущения умирания и загнивания, потому что это умирание и загнивание, а рядом с ним ростки какие-то новые, живые. Вот я говорил о предпринимателях нового поколения. Я видел и людей, которые там трудятся. Вот, например, я был одно время, тоже замечательное место, Ивановка, где музей Рахманинова, mm-hmm. благодаря Александру Ермакову, человеку совершенно сумасшедшему, который из ничего воссоздал усадьбу, значит, Рахманинова, где теперь каждый год происходит фестиваль Рахманинова. И пока строилась эта усадьба, вымершая деревня возродилась, появилась работа. Это вот было на моих глазах. Я там был лет, наверное, 10.
Это благодаря губернатору местному, да?
Я думаю, что, конечно, губерния в этом участвовала. Но в первую очередь благодаря энтузиасту, у которого в голове родилась эта идея, потому что, естественно, Рахманинская усадьба была сожжена в 906 году, как почти по всей России, значит, но парк только роскошный остался. Угу. Так вот, Ермаков даже птиц тех поселил, там иволги исчезли, а иволги есть в переписке Рахманинова. Так он их привез, иволги теперь там живут. И деревня рядом, поскольку появились рабочие места, возродилась, понимаете? Поэтому нет, Россия слишком огромная страна, она настолько разнообразна, настолько не похожи там тамбовские люди на уроженцев Иркутска, понимаете, или Благовещенска, что одно с другим мешается. В России все равно скрыта огромная, великая жизненная сила.
А там правда есть памятник тамбовскому волку?
Нет, там его я не видел. Там поставили вот памятник тамбовскому мужику. Я даже участвовал в открытии этого памятника. Это было прошлой осенью.
Давайте еще звонок. Пожалуйста, у нас еще есть время. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Можно задать вопрос?
Да, да. Говорите, вы в эфире в прямом.
Я хочу посоветовать Андрею Смирнову прочитать статью Николая Ульянова, это русский философ, который был посажен на пароходе, в сборнике, посвященном 70-летию Пастернака, статья называется «Инаранция эст» о свойствах русской интеллигенции при всем уважении к ней. И Булат Шалович Акуджава тогда ее читал, это было лет 15 назад, я была в аспирантуре в Норвич-университете. Но меня потрясла эта статья о самокритичности русской интеллигенции, которая должна у нее присутствовать.
А ее нету.
Вот об этом речь.
Вот я вас спрашиваю по этой статье. Как вы сами...
Она в сборнике, посвященной 70-летию... Mm-hmm.
Я поняла, да. Почему...
«Воздушные пути».
Ну, скажите, что самое главное для вас в этой
главное
статье?
Главное то, что русская интеллигенция очень часто шла в народ, но когда народ ей не отвечал взаимностью, она к нему поворачивалась спиной и переставала обращать на него внимание.
Понятно.
Как вас зовут, простите?
Меня Татьяна Серова.
Спасибо.
Так вот, Татьяна Серова, я эту статью читал. Значит, и как и вы, вероятно, в юности в большую роль в моем самообразовании сыграли и вехи, и сборник «Из глубины». Все это я, конечно, знаю, в какой-то мере разделяю, значит, эти мысли. Но я не согласен с теми, кто постоянно противопоставляет интеллигенцию и народ в России. Во-первых, между интеллигенцией и народом нет сегодня такой пропасти, какая была в начале века. Хотя тоже, я думаю, эта пропасть была несколько преувеличена, потому что те самые люди, которые философы, эти были не все из дворянства, кое-кто были дети купечества. Значит, у Гершинзон вообще был из местечковых семейства. И сегодня тоже очень модно говорить, что там «я ненавижу интеллигенцию». Ну, вот вы знаете знаменитую статью Александра Исаевича «Образованщина». Мне кажется, это поверхностным сваливанием всей интеллигенции в одну кучу. Интеллигенция – это прежде всего те, кто постоянно работает. Работает вместе с этим народом и для него. Вот те люди, которых я перечислял в краеведческих музеях, в музеях художественных галереях. В частности, я считаю, что вот работники – это женщины в основном провинциальных музеев России – совершили подвиг. Ведь из этих музеев провинциальных были годы, когда они совсем нищенствовали, денег практически не платили. Они сохранили огромное художественное достояние России. Сейчас большинство выставок русской живописи, которые путешествуют, которые встречаешь то в Нью-Йорке, в Метрополитен, то во Франции, то в Голландии. Это все картины из русский авангард прежде всего. Авангард начала века, вот скажем, была потрясающая выставка, которая объехала весь мир. Амазонки русского авангарда. Это ведь все из провинциальных музеев. Это вот эти женщины, которые сохранили, ничего не украдено. Все реставрировано, сохранили огромное художественное достояние. Это работники высшей школы. Это, наконец, учителя, которые влачат порой жалкое существование. Инженеры. Ну, что я буду перечислять? Понимаете, интеллигенция – это в основном работающая, пашущая и сплошь и рядом получающие гроши. Как эту интеллигенцию отделять от народа? Они такая же часть народа, не говоря уже о том, что корнями-то откуда она вышла, эта интеллигенция? Из дворянства? Его погубили давным-давно. Из купечества? Оно уничтожено. Она такая же часть народа, как крестьянин, как работяга, как кто угодно. Поэтому давайте не будем. И судьба, и все, что хлебнул, выхлебал русский народ в этом страшном 20 веке, все это интеллигенция хлебала вместе с ним и продолжает хлебать все, что положено.
Андрей Сергеевич, на чьи деньги вы снимаете кино про русскую бабу в Тамбове?
Ой, знаете, 5 лет я собирал эти деньги, да, и все равно, правда, не хватает. Но тут я должен сказать, что без помощи власти, прежде всего, ничего бы не
власти?
Вышло.
Какой власти? Советской?
Сегодняшней российской власти, значит, примерно треть бюджета выделяет по конкурсу. Я прошел этот конкурс, как и все остальные кинорежиссеры, Федеральное агентство по культуре и кинематографии.
То есть вы предоставляете свою заявку,
да,
на
Госкино,
фильм,
как это называлось. Сейчас, вот, сейчас эта структура меняется, но что-то же останется.
То есть бюджетные деньги там присутствуют.
Конечно, примерно треть бюджета фильма – это бюджетные деньги. Еще практически треть мне выделила администрация президента, за что ей очень благодарен.
Она понимала, на что она выделяла?
Я давал читать сценарий, просил помощи, и такая помощь была оказана. И еще треть – это 2 олигарха. Не буду пока называть их фамилии, но я им очень благодарен за то, что они мне помогают.
А за кого вы будете болеть на чемпионате Европы по футболу?
Ну, естественно, за Россию. Но за кого же мне болеть? Да.
А потом?
А потом, это трудный вопрос.
Это все так отвечают.
Португальцы вчера произвели очень сильное впечатление. Ну, там есть и Италия, и Франция, и Германия. А потом хорваты, конечно, наши друзья. Это сам нет, наверное, все-таки за хорватов.
Хорошо. Спасибо вам большое. Андрей Сергеевич Смирнов у нас в гостях. Ждем фильма. Вот желаю удачи, или вернее нет, ни пуха, ни пера.
К черту.
Отлично. До встречи.
До встречи.